В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
С вами ведущая Наталья Савочек и звукорежиссер Евгения Дугарева. Это финальная часть нашей программы. И я призываю вас проверить часы. Совсем скоро, через несколько секунд, в нашем городе будет ровно 9 часов 11 минут. Ну, считайте, что были пики. Итак, 9.11. Мы продолжаем программу. Сегодня 1 марта. 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны, и гостем нашей студии сегодня будет заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области по гражданской обороне и защите населения, начальник управления полковник Евгений Мусиенко. Готовьте вопросы, беседу мы начнем приблизительно в 9.28. Вы можете написать нам через WhatsApp на номер Радио России в Петербурге +7 921 982 86 56. Через несколько минут рубрика «Финансовая культура и безопасность». И сегодня мы расскажем о финансовой олимпиаде. Так что оставайтесь на наших волнах. Ну а музыкальную программу «Невского утра» продолжает группа «Секрет».
Сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет. Тебе в метро скажи на милость, а ты совсем не изменилась, нет, нет. Привет, а жить ты будешь долго, я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус «Привет!». Привет, дождливо этим летом, а, впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь, не то чтоб очень гладко, но, в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, но вот только с личным «Привет!». Привет, а дождь все не проходит, а я с утра не по погоде одет. Должно быть, я уже простужен, да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
Сегодня стартует олимпиада по финансовой грамотности для школьников. Она будет продолжаться до 31 марта. Зачем стоит овладевать финансовой грамотностью? Где и как научиться планировать свои траты, разбираться в финансовых услугах и распознавать мошенников? Сегодня обсудим это с экспертом отдела финансовой грамотности Северо-Западного главного управления Банка России Ириной Волковой. Слово нашему корреспонденту Борису Иноземцеву.
Финансовая культура и безопасность.
Когда все-таки стоит начинать изучать вопросы финансовой грамотности?
Финансы влияют на нашу жизнь. От финансовых решений напрямую зависит наше качество жизни. Поэтому погрузиться в тему финансов можно и нужно в любом возрасте. Чтобы избежать обидных финансовых ошибок, лучше это сделать, конечно, как можно раньше. На первый взгляд кажется все элементарно. Экономим, и станет денег больше. Но финансовая грамотность касается не только контроля расходов. Также важно научиться разбираться в финансовых инструментах, финансовых продуктах и услугах, а также в других сложных вопросах, таких как налоги или инвестирование. Дети начинают знакомиться с миром финансов еще в раннем возрасте. Они наблюдают за родителями и таким образом получают первое представление о том, что же такое деньги. Понимают, для чего они нужны, откуда они берутся, зачем вообще родители ходят на работу. Учатся различать понятия «дорогой» и «дешевый», как отличить «хочется» от «необходимо». Они перенимают опыт обращения с деньгами у родителей, поэтому важен грамотный родительский пример. Именно он является залогом финансовой безопасности и успешности детей в будущем. А если мы говорим о школьниках, то их доход – это карманные деньги. А уже с 14 лет школьники могут самостоятельно открыть счет или вклад в банке. И чем старше становится ребенок, тем больше финансовых услуг ему доступно. Например, это молодежные банковские карты, молодежные подписки, кредиты на образование. И нужно разбираться в особенностях и преимуществах финансовых продуктов и знать, как их оформить. А надо сказать, что здесь детям помогает система образования. Сейчас во всех российских школах с 1 по 9 класс преподают основы финансовой грамотности. С начала текущего учебного года это стало обязательным. Финансовая грамотность интегрирована в обязательные общеобразовательные предметы. В начальной школе ее изучают в рамках математики окружающего мира, а в 5-9 классе в обществознании, математике, географии и информатике. Важной частью обучения является тема личных финансов и защита от финансовых мошенников. Для учеников 10-11 классов тема уже сложнее. Это финансовый рынок, функции и задачи Банка России, финансовые технологии, инфляция. Старшеклассники также знакомятся с бюджетным регулированием и системой налогообложения. Очень важно при этом, чтобы у педагогов всегда были под рукой актуальные образовательные материалы и выверенная информация. Специально для педагогов на информационно-просветительском портале «Финансовая культура» есть раздел «Преподавательская». В нем размещены учебные пособия и методические материалы, которые пригодятся в работе со школьниками разных возрастов. Также в соцсети ВКонтакте создана специальная группа, называется «Финансовое просвещение». Это онлайн-сообщество для педагогов, методистов, волонтеров, где они могут обмениваться информацией, обмениваться опытом, лучшими практиками. И там же можно найти уже готовые кейсы, задачи, полезные материалы для использования на уроках. Еще один проект Банка России «Игры по финансовой грамотности» поможет разнообразить ваши уроки. На сайте dologra.ru можно найти готовые комплекты тематических игр для школьных уроков или для мероприятий в детских лагерях.
А кроме школьных уроков, где еще ребята могут узнать о финансах?
Ребята могут участвовать в проекте Банка России «Онлайн-уроки по финансовой грамотности для школьников». Он дает возможность школьникам из любой точки России получить равный доступ к финансовым знаниям. Уроки проходят в форме живого общения спикеров и участников мероприятия. Лектор демонстрирует презентацию, видеоролики, проводит интерактивные опросы, а слушатели могут задавать вопросы в чате по теме уроков и получить ответ в прямом эфире. Лекторами на уроках выступают представители Банка России и сотрудники крупных банков, преподаватели вузов, эксперты финансового рынка. Они рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, об инвестировании, страховании, об использовании банковских карт. И, конечно, особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг. В расписании проекта более 20 тем. Слушатели учатся разбираться в реальных жизненных ситуациях, с которыми они могут столкнуться уже завтра, а часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Стоит сказать, что помимо уроков по финансовой грамотности в сессию включены темы по профориентации. То есть ученики могут примерить на себя профессию финансиста, бизнес-аналитика или педагога. И по отзывам учеников, некоторые школьники по итогам таких уроков определились с выбором своей профессии и успешно поступили в профильные вузы. Сейчас проходит весенняя сессия онлайн-уроков. Продлится она до 21 апреля. Подключиться можно либо самостоятельно, либо группой на сайте denit.fg.ru, а с расписанием инструкции по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.
Как ребятам можно проверить уровень своей финансовой грамотности?
Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников – как раз отличная возможность проверить и закрепить полученные знания. Олимпиада рассчитана на учеников первых-девятых классов и проходит на образовательной онлайн-платформе uchi.ru. Она стартует как раз сегодня, 1 марта. Ее открывает онлайн-урок с представителями Банка России. А принять участие в Олимпиаде можно в течение месяца в любой день, с 1 по 31 марта. Решая задания Олимпиады, школьники могут проверить, насколько они усвоили базовые понятия, темы финансовой грамотности и важные жизненные навыки, такие как планирование бюджета, критическое мышление, разумный подход к риску. А игровая форма заданий позволит легко усвоить информацию. На выполнение задания дается 1 час и только 1 попытка. Правильные ответы на задания Олимпиады можно будет посмотреть в течение 2 недель после ее окончания на сайте соревнования. Также в личных кабинетах участников на uchi.ru после окончания Олимпиады появятся сертификаты, грамоты и дипломы. Участники и победители Олимпиады смогут пополнить ими свое портфолио. Кроме того, Банк России ежегодно проводит зачет по финансовой грамотности, который особенно популярен среди школьников, половина участников младше 17 лет. В 2022 году впервые для школьников подготовлены специальные вопросы. После зачета участники получают развернутые ответы на вопросы и ссылки на материалы, где они могут более подробно изучить ту или иную тему. За успешное прохождение зачета также выдается именной сертификат.
Финансовая культура и безопасность.
Невское утро.
Siempre que te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás.
В северной столице 9:24. Через некоторое время, совсем скоро, мы начнем беседу с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области заместителя по гражданской обороне и защите населения, начальником управления, полковником Евгением Мусиенко. Готовьте вопросы, вы сможете их задать Евгению Владимировичу, если напишите нам через WhatsApp на номер Радио России в Петербурге +7 921 982 86 56 +7 921 982 86 56. Ну а поводом для нашей встречи в эфире послужил сегодняшний день. 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Вот мы и поговорим о совершенствовании гражданской обороны в настоящий момент, так что оставайтесь на наших волнах. Сейчас о погоде. В нашем городе минус 4, влажность воздуха 67%, давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный до 2-4 метров в секунду. В эти минуты, по данным Петербургского гидрометцентра, 4 градуса ниже нуля. Днем в Петербурге 0-2, по области сегодня от минус 4 до плюс 1. Сегодня, 1 марта, переменная облачность, местами небольшой снег, на западе мокрый снег, ветер северо-западный, западный умеренный, давление существенно не изменится, будьте внимательны и осторожны, на дорогах возможно гололедица. Завтра и послезавтра также ожидаются осадки, небольшой снег, местами мокрый снег, ветер будет северо-западным умеренным. 2 марта, обратите внимание, утром и днем в прибрежных районах ветер местами порывистый. Ну а температура воздуха в ближайшие двое суток ночью -2, -7, завтра на востоке местами до 12 мороза, днем завтра и послезавтра от -3 до +2. Это прогноз Петербургского гидрометцентра. В эти минуты в нашем городе, повторю, 4 градуса ниже нуля.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
На связи с нашей студией Евгений Мусиенко. Евгений Владимирович, доброе утро.
Доброе утро, Наталья Васильевна.
Еще раз напомню нашим слушателям, мы беседуем сегодня с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области по гражданской обороне и защите населения, начальником управления, полковником. Евгений Владимирович, принято ли у вас поздравлять друг друга со Всемирным днем гражданской обороны?
Вы знаете, я бы остановился на том, что все-таки в Российской Федерации принято отмечать 4 октября, день основания непосредственно этой структуры в нашей стране. Несмотря на то, что Российская Федерация является членом Международной Организации Гражданской Обороны, это все-таки немножко такой, скажем так, более глобальный уровень.
Поэтому мы в России отмечаем 4 октября, а глобальный уровень 1 марта. Ну, все-таки для нас это повод встретиться в эфире, и это хорошо. Мы сегодня поговорим с вами о совершенствовании гражданской обороны. Я предлагаю такую тему взять для беседы. Но начнем, может быть, с истории развития гражданской обороны у нас в стране.
Вы знаете, я бы на самом деле немножко остановился еще на функционировании самой Международной организации гражданской обороны. Ведь мы прекрасно понимаем о том, что буквально недавно, 6 февраля, произошло катастрофическое землетрясение, да, на территории, да, Турции и Сирии. И вот как раз-таки эта организация, в том числе и Российская Федерация, одним из первых пришли на помощь жителям этих двух регионов. В частности, чтобы наши радиослушатели понимали, у нас в Турцию уже 6 февраля было направлено 100 спасателей, 40 врачей аэромобильного госпиталя, 6 кинологических расчетов. Значит, самолет Б-200 осуществлял тушение крупного пожара в морском порту Искандерун. В Сирийской республике 50 спасателей и 3 кинологических расчета принимали активнейшее участие по поиску пострадавших из завалов. в Сирийскую республику более 70 тонн гуманитарной помощи авиации МЧС было направлено. В Турцию направлено дополнительно 100 зимних палаток, 30 местных, а также 36 тонн гуманитарной помощи. Поэтому, если мы говорим о международной организации как таковой, да, который, ну, или всемирной, значит, день празднуется, который сегодня, то, конечно, роль и место этой организации, ну, как бы, скажем так, упускать нельзя. Активно включились практически все страны, в том числе и те, кто официально не является членом, да, Международной организации гражданской обороны. И вот на протяжении долгого времени, напомню, что с 7 по 15 февраля вот наши спасатели непосредственно оказывали помощь. Поэтому, как бы, вот сегодня, наверное, в этот день как раз и нужно вспомнить о том, что все-таки, когда приходит такая общая беда, несмотря на не имеющиеся там какие-то противоречия, да, страны, спасатели объединяются все в едином порыве, значит, и желании оказать помощь тем, кто пострадал, кто в этой помощи нуждается.
Да, это действительно так. Я полностью разделяю ваше суждение, Евгений Владимирович. Ну и если говорить о развитии все-таки гражданской обороны, вернемся в Россию. Как у нас все это начиналось? Ну, может быть, такими крупными штрихами, крупными мазками картину нарисовать для слушателей.
Ну, у нас в прошлом году гражданская оборона отметила свой 90-летний юбилей. Соответственно, зарождалось все, как ни странно, в городе Петроград.
Ничего странного. У нас много чего зарождалось.
Значит, ну, начиналась она, естественно, с обычных, скажем так, курсов, которые были направлены на обучение и подготовку населения, значит, по правилам действий в случае воздушных налетов. Потом, соответственно, когда, значит, в боевых действиях, скажем так, стали применяться химические вещества отравляющие, соответственно, начали уже готовить население и инженерную инфраструктуру, значит, для укрытия населения от налетов, а также пользования средствами противогазов. Значит, в советское время система развивалась, понятие, значит, достаточно, ну, скажем так, опять же, на примере Санкт-Петербурга, точнее, тогда Ленинграда, посмотреть, как гражданская оборона проявила себя. Значит, и тушили и бомбы, и какие колоссальные мероприятия были проведены по эвакуации мирного населения из осажденного города. Организация, вот, условно говоря, первоочередного жизнеобеспечения, подвоз продуктов, оказание помощи раненым, борьба с пожарами. То есть понимание того, что гражданская оборона должна развиваться в дальнейшем, оно, наверное, в годы как раз Великой Отечественной войны и пришло. В поздний советский период мы все помним аварию на Чернобыльской атомной станции, которая тоже, собственно, как бы предположила, что надо делать очередной шаг по совершенствованию этой системы. Впоследствии это переросло все в создание первого добровольного корпуса спасателей, который Сергей Кожугетович Шойгу основал, и которое впоследствии переросло вот в такую систему МЧС России, которая сейчас занимается вопросами гражданской обороны.
Скажите, Евгений Владимирович, на данном этапе есть какие-то особенности в организации гражданской обороны, в совершенствовании ее?
Ну, в целом, основные принципы, они заложены, и идет их совершенствование, скажем так, да. Я бы, вот, знаете, хотел обратить тоже, надеюсь, нашим радиослушателям будет интересно, значит, узнать. Вот одной из, скажем так, основных задач, которые, да, ставятся федеральным законом о гражданской обороне, это является оповещение населения. Первое – это подготовка, второе – это оповещение. Так вот, вот, наверное, все слышали о том, что вот за буквально последнюю неделю уже произошло два, скажем так, случая, когда, значит, либо по радио, либо по телевизору, значит, транслируют, так скажем, некие сигналы гражданской обороны, которые рекомендуют жителям спуститься в убежище и так далее. Значит, что, по большому счету, ну, является как бы не действительными.
То есть это не официальные сигналы, это чьи-то это, действия, да?
Угу. Да, да, это действия, ну, провоцирующие и сеющие, скажем так, панику, неразбериху в рядах гражданского общества. Хотел бы вот обратить внимание, что, значит, сама процедура, да, или порядок доведения информации до населения, она четко определена. Мы понимаем о том, что сейчас в основном, да, ну, в частности, на территории наших регионов, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, телевидение перешло уже на цифровой формат. И одним из способов как раз-таки оповещения, да, населения является в случае необходимости перехват эфира, как радио, так и телевидения, с последующим доведением информации о порядке действий, да, в случае той или иной угрозы. Так вот, для того, чтобы, скажем так, понять, это правильный как бы сигнал, да, или это какие-то хакеры там взломали там цифровую сеть, значит, канала и, значит, пытаются таким образом посеять панику, значит, надо понимать, что перед тем, как такая процедура произойдет, вначале в обязательном порядке заработают сирены. Ну, условно говоря, да. Значит, либо это могут быть прерывистые гудки на предприятиях, это могут быть и сигналы автомобилей специальных служб, да, если там нет. Только после этого необходимо населению, значит, либо посмотреть свой телефон, поскольку, значит, придет СМС-сообщение, да, как один из тоже способов доведения до населения, значит, включить телевизор или радио, значит, и только после этого, значит, произойдет перехват сигнала и будет речевое сообщение, то бишь голосом доведут порядок действий, значит, соответственно, после этого надо без паники, значит, ну, строго следовать тем инструкциям, которые будут озвучены, оповестить соседей и, значит, действовать в соответствии с полученной информацией. Поэтому вот хотелось бы на это обратить внимание.
А я хочу обратить внимание, Евгений Владимирович, на то, что вот такого рода, скажем, оповещение, о котором вы рассказали, которое необходимо бывает в определенных случаях, ни разу еще на территории ни Петербурга, ни Ленинградской области не было.
Слава Богу! И слава Богу!
И слава Богу! И мы обращаем внимание слушателей на то, что если кто-то провоцирует вас, то действительно внимайте советам специалистов. Полковник Евгений Мусиенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области, по гражданской обороне и защите населения, начальник управления, разъясняет, каким образом в соответствии с законом Российской Федерации проводится оповещение населения. Ну и у меня еще один вопрос. А как сейчас вы организуете все-таки, ну, может быть, там обучение гражданской обороне? Дело в том, что я вот, когда в школе училась, я помню, у нас были занятия по гражданской обороне. Правда, это было довольно давно, но нас обучали каким-то элементарным навыкам. Как вести себя, если там, ну, например, даже вплоть до того, что там ядерная угроза, там какой-то взрыв, помню, учили нас, как ложиться на землю, за какой камень прятаться, куда ногами, куда головой. Но это такие воспоминания. Воспоминания детства. Сейчас есть какие-то формы работы с населением?
Ну, если мы говорим о наших детях, то и, значит, студентах, то да, безусловно, значит, в школьной программе предусмотрены такие предметы, на которых вот основные принципы и, значит, и порядок действий в случае различных угроз, значит, применяется в институтах, соответственно, тоже. Что касается, значит, с работающим населением, то, опять же, в соответствии с требованиями федерального законодательства, руководитель обязан с сотрудниками своего там предприятия или учреждения проводить вводные инструктажи. Как правило, значит, на предприятиях или учреждениях должны быть размещены так называемые уголки гражданской обороны, где вся информация о порядке действий по тем или иным сигналам должна быть отражена. Что касается подготовки неработающего населения, то она происходит в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне. В администрации любого района можно узнать их адрес. Да, и если вам интересно, прийти, и вам специалисты проконсультируют по тем или иным вопросам в части, касающейся гражданской обороны.
Евгений Владимирович, наши слушатели задают вопросы через WhatsApp. Алла, в частности, спрашивает, что в интернете зачастую пересылаются там разные сообщения о возможных заражениях там воды, еще чего-то. Прокомментируйте, пожалуйста, как к этому относиться?
Я, значит, как относиться? Относиться, во-первых, с настороженностью и не доверять полученной информации, тем более в мессенджерах. Значит, что касается СМС-рассылки, да, которую я упомянул, то она придет от вашего, ну, официального оператора сотовой связи. Ни через какой, ни мессенджер, ни WhatsApp, ни Telegram и так далее. Это будет уведомление непосредственно от оператора сотовой связи.
И я хочу подчеркнуть тоже вслед за вами, Евгений Владимирович, мы уже привыкли, ведь в течение многих лет МЧС рассылает нам предупреждения и о каких-то катаклизмах природных, об усилении ветра, о гололедице, и еще о чем-то, то вот это вот СМС-оповещение, это уже является, ну, простите, общим местом в работе и обязательным местом в работе органов МЧС, да?
В том числе, да.
В том числе, да. Какие еще мероприятия проводятся сегодня Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, если мы говорим о гражданской обороне и защите населения?
Ну, в первую очередь, мы, скажем так, основные свои усилия сосредотачиваем сейчас, вот, отвечая, как продолжая отвечать на ваш вопрос, на подготовку наших детей. Вот, в частности, сегодня в большинстве учебных заведений Ленинградской области пройдут открытые уроки, где детям еще раз будут доведен основной порядок действий, да, при получении тех или иных сигналов гражданской обороны, правильность их выполнения и так далее. Мы не стоим на месте, понимаем весь тот объем задач, который, значит, предстоит, и мы и так в повседневной деятельности их решаем. Поэтому, конечно, особое внимание уделяем сейчас и модернизации, значит, вооружения, да, и техники, которую мы используем для оказания помощи населению.
А модернизируете ли вы, например, убежище? Сделали ли вы, например, их перечень и провели ли вы их ревизию, как говорят сегодня?
Ну, ревизия. У нас все, скажем так, укрытия, убежища и противорадиационные укрытия, безусловно, стоят на учете. Значит, но если говорить там о ремонтах, да, как бы и приведении их в готовность, ну, это как бы не совсем наша компетенция.
А чья?
Но компетенция тех органов, кто их эксплуатирует.
То есть это могут, администрации,
это,
да?
Это может быть и организация, это может быть и администрация.
Ну, то есть те, кто являются собственниками этих помещений.
Да,
если организация, да. Может быть, убежище на территории какого-то крупного предприятия. Если это в городе, где-то в районе жилых кварталов, это администрации, да? И да, на территориях безусловно. Ленинградской области. Да. Вот у нас есть вопрос через WhatsApp. Наталья задает. Она пишет: «Здравствуйте, живу в Василеостровском районе, но куда направляться при оповещении не знаю. Наверное, это вопрос общий все-таки для Петербурга и Ленинградской области. Или у вас с этим дело поставлено с информированием населения получше, чем в Петербурге?» Я, кстати, вот не первый раз сталкиваюсь с таким вопросом, который задает сейчас Наталья.
Ну, у нас сейчас, я так, для жителей Ленинградской области, наверное, в первую очередь отвечу. Сейчас правительством Ленинградской области активно ведется работа по, скажем так, информированию населения о местах, значит, нахождения укрытий, убежища или ПРУ.
ПРУ, простите, это что?
Это противорадиационное укрытие.
Поняла, ПРУ.
Просто у нас, ну, в соответствии с нормами, поясню тоже, существует три типа защитных сооружений. Это убежище, которое предназначено для укрытия, ну, там, скажем так, ограниченного количества именно специалистов на особых предприятиях. Я вот так вот, ну, скажу, да, общими словами. Значит, противорадиационное укрытие – это укрытие, которое предназначено для укрытия, значит, населения в зонах, ну, радиационного заражения. И просто укрытие – это, ну, условно говоря, укрытие, которое предназначено для защиты всех категорий, скажем так, граждан.
Да, очень интересная тема и очень интересный вопрос мы сегодня с вами поднимаем. Ну, а какие органы власти, кроме МЧС, осуществляют реализацию организации гражданской обороны на сегодняшний момент в Ленинградской области?
Вы знаете, если вы помните плакаты советских времен, то там звучало так: «Гражданская оборона – дело всенародное». Поэтому на всех уровнях мероприятия гражданской обороны в той или иной степени реализуются. Поэтому, как сказать, кто? Практически все, любой гражданин, понимаете, даже гражданин, он тоже является, скажем так, участником мероприятий гражданской обороны.
И вот наши люди, да, наши люди проявляют активность. Я подхватываю вас, потому что мало времени до конца эфира. Без подписи, к сожалению, нам сообщение на WhatsApp пришло. «Здравствуйте, у меня в доме есть бомбоубежище. У кого ключи от него? Кто его откроет в случае необходимости?» Уж не знаю, из Петербурга, Ленинградской области вопрос пришел, но мне кажется, он общий и для области, и для города. Сориентируйте нас, пожалуйста, Евгений Владимирович.
Ну, надо понимать, скорее всего, ключ, если дом находится на обслуживании управляющей компании, то наверняка какое-то есть должностное лицо, которое ответственно за его вскрытие. Ну, сложно сказать, надо, конечно, предметно разбираться по конкретному адресу. А так, если мы говорим о предприятиях, то назначается специальное, значит, звено по обслуживанию таких объектов, которые в случае необходимости, соответственно, открывают, вскрывают, готовят, ну, то есть создают там запасы воды, медикаментов и так далее. Если это речь идет о муниципальных, скажем так, да, образованиях, то, соответственно, в муниципалитете также из числа администрации или через управляющие компании создаются такие подразделения, которые по команде приступают к переводу этих объектов, к приему укрываемых.
Ну что ж, Евгений Владимирович, я благодарю вас за беседу. Евгений Мусиенко был нашим гостем, замначальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области, начальник управления полковник.
Неустрашимо, неустанно, с багровым отцветом в глазах идет пожарная охрана, в боевках серых на плечах. Идет пожарная охрана, в боевках серых на плечах. От первых трудных пятилеток и грозовых военных лет был шаг ее на славу крепок, и к славе был проложен след. Был шаг ее на славу крепок,
шагала исполна, как сосчитать, что сохранила, что сохранит в стране она, как сосчитать, что сохранила, что сохранит в стране она, неустрашима, неустанна, с багровым отцветом в глазах. Идет пожарная охрана в боевках серых на плечах. Идет пожарная охрана в боевках серых на плечах.
Время местного вещания.
Программа передач.
Итак, сегодня 1 марта, среда, в начале каждого часа на радио «России Вести». В 10.10 субъективно с Еленой Щедруновой, в 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель, а в 11.25 и в 20.40 в эфире литературные чтения. Арина Обух, рассказы, часть третья. Радиоканал слушаем в 12.10, передача «Любимые мелодии» в 13.10, в 14.10 радиоспектакль по рассказу Максима Горького «Старуха из Иргиль», часть первая. В 14.35 передача «Коллекционер», в 14.45 в эфире «Галерея мастеров», в 16:10 школьный радиоканал «Малая Садовая». Пулковский меридиан в 17.10, программа «Новости дня, события и комментарии» в 18.10. В 19:10 «Наше время». Художественно-публицистический канал «Ветер в окно» начнет свою работу в 20.10 с продолжением радиопрогулки по Валааму. В 21.10 «В ветре в окно» программа «Научная среда». В 22:10 в эфире «Театр Радио России». Александр Дружинин, Поленька Сакс, радиоспектакль по одноименной повести, часть третья. Передача «Завтра в мире» в 22.35 и в 23.25 на наших волнах «Музыкальная гостиная». Это была программа передач «Радио России Санкт-Петербург» на сегодня, 1 марта, среду. Наша программа, напомню, печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер». Лев Барашков завершает нашу сегодняшнюю музыкальную программу.
Сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. Ведь с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом, друзья. Теперь навстречу я пойду, сто дорог в одну сведу. Сто ветров затихнут, и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Даже время отступает, если счастлив человек. Могу представить, чтобы в жизни было без счастливых дней. Не могу поверить, что так близко берегу судьбы моей. Хочу, чтоб гром весенний был, чтобы дождь прозрачный лил, чтобы полной чашей было счастье наше, и чтоб каждый говорил. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Даже время отступает, если счастлив человек.
хочу, чтоб гром весенний был, чтобы дождь прозрачный лил, чтобы полной чашей было счастье наше, чтоб каждый говорил. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Даже время отступает, если счастлив человек. Если счастлив человек. Если счастлив человек.
Невское утро.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня нас с вами ожидает переменная облачность. Местами небольшой снег, на западе области с мокрым снегом. По области минус 4, плюс 1, в Петербурге днем 0, минус 2. Давление существенно не изменится. Сейчас минус 3, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность 65%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. В Петербурге минус 3. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Невского утра». Желаем вам всего доброго, хорошего дня. Ведущая Наталья Савой, звукорежиссер Евгения Дугарева.